Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, 1536 страница, 67-е послание. Можно задавать вопросы по КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Китве рукописи Рабаша, труды Рабаша, второй том, 67-е послание. Здравствуйте, и я посылаю шалом своему другу, получил твое письмо, и чтобы твоя семья и ты были всегда здоровы, и в новом году будет желание, чтобы это было годом благословения и успеха во всем, что ты делаешь. Я прошу тебя, чтобы ты мне чаще писал письма, поскольку я очень забочусь о том, чтобы слышать происходящее с тобой и с твоей семьей. Мы говорим в просьбе о прощении в Рош-Ха-Шана, как мы сможем открыть рот и посмотреть на тебя, если нет у нас никакого действия и нет никакого права и заслуги. И также мы говорим, если ты будешь вознаграждение как наше действие, мы же видим, что мы как ноги, и поэтому не нашими заслугами и действиями мы пришли перед тобой, а как нищие и убогие мы стучимся в дверь твою. То есть нет у нас ничего хорошего. И вместе с тем мы говорим затем, не пристало тебе делать такое, умерщвлять праведника вместе с грешником, что разве праведник, а грешник? Не пристало тебе, судья всей земли, делать такой суд. И надо понять, как может быть, что в то время, когда мы говорим, что нет у нас никаких действий, мы приходим еще и с претензией к Творцу, говоря ему, не пристало тебе делать подобное такому, умерщвлять праведника вместе с грешником. И задается вопрос, кто такой праведник? Известно, что человек — это малый мир. То есть он состоит из всех народов мира, и они называются общим именем «злое начало». То есть, что каждый человек состоит из всех отрицательных свойств, которые существуют в любом народе, и также состоит из Израиль, и он называется по имени «доброе начало». И в то время, когда нет в человеке добрых действий, это значит, что тело находится под властью злого начала, и тогда называется человек по имени грешник. Сказал Раба, просил Йов разрешить весь мир от суда. Сказал ему, «Владыка мира, ты создал праведников и грешников. Кто может избежать этого?» И сказал Раши, создал праведников с помощью доброго начала, создал грешников с помощью злого начала. Поэтому нету того, кто может спастись от руки твоей, поскольку кто может сопротивляться, поневоле делают это грешащий. Из вышесказанного мы видим, что доброе начало называется праведником, а злое начало называется грешником. И в соответствии с этим мы видим, что в то время, когда у человека нет хороших действий, это поскольку грешник в нем находится во главе, а праведник в нем то, что называется в хвосте. То есть он тянется за грешником, и он не может сопротивляться ни в коем случае. Это называется, что праведник находится в изгнании. То есть, что Израиль в нем находится в изгнании, и он находится под властью народов мира, как было сказано, и нет у него никакого владения самого по себе. И надо объяснить, почему мы приходим с претензией к Творцу. Не пристало тебе умерщвлять праведника с грешником, поскольку вся жизнь грешников — это смерть. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми, поскольку жизнь, то, чем они наслаждаются в этом мире, не дает им возможности достичь вечной жизни, когда все намерение творения, которое доставит наслаждение творением, невозможно достичь в то время, когда он далек от Творца, поскольку Проклятый не может быть слит с благословенным, и поэтому грешники при жизни своей называются мертвыми. И это объяснение, почему осуждаются на смерть грешники. И в то время, когда праведник находится под властью грешника, и нет у него никакой силы сопротивляться ему, вместе с тем и праведника судят с ним, поскольку он не может не получить никакого блага от Творца из-за грешника в нем, который не дает ему слиться с Творцом. И в таком случае и праведник тоже находится в понятии смерть. И это претензия к Творцу. Не пристало тебе умерщвлять праведника вместе с грешником, то есть праведник в нас, то есть доброе начало, не может действовать нисколько, когда грешники не дают ему продолжить духовную жизнь. Поэтому, в то время, когда человек видит, что нет в нем никаких хороших действий, он видит, что причина — это потому, что зло в нем властвует, а Израиль в нем, который является праведником, который называется добрым началом, находится в изгнании. И тогда мы просим у Творца и приходим к Нему с претензией, что Он дал нам доброе начало, и нет у нас никаких сил, поскольку Он находится в изгнании. Оно в изгнании, и поэтому праведник тоже осуждается на смерть. И не пристало тебе делать такое. Но Творец выведет нас из изгнания, поскольку какова польза от того, что есть у нас доброе начало, называемое праведником, и нет у него никакой силы. И поэтому доброе начало, которое дано нам, оно напрасно. И в этом наша претензия — умерщвлять праведника вместе с грешником и приравнивать праведника и грешника. То есть оба они делают одно, по сути. Но Творец смилосердствуется над нами и выведет нас из изгнания. И это именно в то время, когда мы видим, что нет у нас никаких хороших действий. Или Он знает Сам, что только это основная причина, поскольку праведник находится в изгнании во власти грешника. И это то, что мы просим у Творца и делаем символ во время начала года и говорим: «Будет желанием Твоим, чтобы мы были во главе, а не во хвосте, чтобы Израиль в нас был головой, а грешник был хвостом». И тогда мы удостоимся длительной жизни и блага в замысле творения. Это означает доставить наслаждение творением. И удостоимся подписи в Новый год. Барух Шалом Леви Ашлак.
Мы изучаем, что после того, как человек приходит в развитии историческом, после множества кругооборотов, к состоянию, когда начинает развивать свою душу, развитие души начинается в человеке с вопроса, в чем смысл жизни. Для чего я живу? Он не задается вопросом в плоскости этого мира, для чего я живу, что происходит с окружением, с семьей, со своим телом, всем находящимся в этом мире. А вопрос, для чего я живу, это вопрос более высокого уровня. Когда человек задается вопросом о чем-то, не относящемся к телу и тому, как устроиться в этом мире. И тогда с развитием этого вопроса в человеке свет формирует его как окружающий и внутренние света. Человек во внутреннем свете, когда свет занимается им через окружение, и через окружение окружающий свет приводит его в правильное окружение, там, где человек может развиваться. Если он учится в группе,
для
и постепенно слышит и включается в группу, то через некоторое время, как правило, долгий период времени, он начинает слышать, что он нуждается в отдаче. Не в разуме, не во власти, не в почестях, не в разных других результатах, к которым привык в этом мире, а развитие заключается в новом свойстве, то, которого нет в этом мире, и это свойство отдачи. Если всем тем видам развития, к которым он был привычен в этом мире, пришедший в группу, обучаясь и понимает, что развитие заключается в свойстве отдачи, тогда называется, что он произвел берур, то есть он выяснил, в чем заключается путь. Сейчас он находится в состоянии, когда начинается выбор. И состояние выбора, как мы изучаем, это называется клипат нога. Названием клипат нога. Клипат нога находится посередине. Человек находится в состоянии, когда, с одной стороны, и с другой стороны, относительно существующей ситуации. Скажем, с одной стороны, он тянется к отдаче, ашпаа, с другой стороны, его тянет к получению. Он все еще находится в получении. С одной стороны, он ценит понятие праведника, цадик. А с другой стороны, как-то он соглашается или не соглашается, но он признается, что он все еще находится в свойстве раша, грешник. И это состояние, называемое клипат нога, наполовину хорошее, наполовину плохое, в котором он находится. Это состояние очень и очень тонкое, натянутое, напряженное. Можно определить его, например, так. Человек находится в состоянии, когда, вот буквально, если он сейчас делает или большущее преступление, или если получит помощь, то может избежать его и сделать что-то обратное. И он не в состоянии ни на одно, ни на то, ни на другое. Он находится в ситуации, когда тем, что изнутри поделен пополам, и не может произвести окончательное выяснение, где тот последний решающий грамм, который перевесит, в какую сторону он пойдет. С одной стороны, он не в состоянии избавиться от эгоизма, от большого желания получать, от имущества. Он думает, как же я, как я без этого? С другой стороны, понимает, что если он не выбросит это, не избавится от этого, не получит сил сверху, то не сможет перейти на вторую часть и войти в духовное. И так вот он стоит перед дверями и не знает, что делать. И это состояние выбора. И здесь только группа, высший свет, могут помочь ему, в конце концов, выбрать и полностью отдаться и войти в отдачу, в веру выше знания. И тогда его молитва в такой ситуации, это молитва не о помощи, а о помощи, если он просит, значит, это уже не выбор, он уже выбрал. Его молитва о состоянии, в котором он находится, что он не может выбрать. В этом мы, по сути, находимся. Это состояние начала года, шана, начало изменения, во главе изменения. Хотя и ощущается, с одной стороны, что мы являемся грешниками, обладаем свойством грешников, мы не можем избавиться от этого свойства во всех ситуациях. Как можно без этого? Как же можно сделать шаг выше этого? И только высший свет, когда приходит к нам в такой ситуации, он решает, помогает принять решение и поднимает человека в сторону веры выше знания. И тогда начинается Новый год. Шана Хадаша. Это и называется Гмар Хатима Това. Окончательная добрая печать, когда Высший Свет подписывает, отпечатывает, свидетельствует, что человек пойдет добрым путем. А до этого все, что делать в твоих силах, сделай для того, чтобы прийти к этой точке принятия решения. Вопросы?
Даниэль из Берлина спрашивает, как взрастить в себе истинную просьбу к отдаче, когда у меня нет даже силы просить?
Это тоже одно из состояний в пути. Конечно же, нет сил просить. Если бы были силы просить, это не было бы принятием решения. Было бы все нормально. То, что нет сил просить. Я нахожусь здесь. Я нахожусь здесь. Что значит «здесь я нахожусь»? Во власти зла. Кража. Ложь. Ну, все, что хотите. Конечно же, ненависть. Ненависть к ближнему. Ненависть к ближнему. И так далее, и так далее. Все это, со всем этим я знаком и понимаю это. А здесь я нахожусь в состоянии, когда я понимаю, что я грешник и не могу попросить на деле, по-настоящему, стать праведником. Это уже хорошее состояние, когда, если он говорит, что он не может просить. Это состояние должно привести к такой точке, когда, к чему он относит такие состояния, что подвело его к таким состояниям, когда может или не может сказать, что это исходит от Творца, и то, что он является грешником, а хочет быть праведником, а от него зависит только точка принятия решения, но не эти состояния нижние и верхние. Они от него не зависят, они вообще не его. От него зависит только точка принятия решения, куда что выбрать. Потому что здесь злое начало, Ецарара, а здесь доброе начало, Ецаратов. И оба — это свойства Творца. Оба — это правое и левое. И левое — смоль внизу. И правое наверху. И он выбирает. Человек выбирает эту линию, находиться в ней и все время принимать решения. Потому что в этой линии человек строит себя человеком. Он не может избежать принятия решения. Он только находится в состоянии, что он все время в контакте с Творцом в этой точке, в этой средней точке. Потому что если не средняя линия, где же он будет? Понимаешь, все время он должен стремиться вместе с тем, что он как бы находится и с праведником, и быть все время в линии принятия решения. И тогда он добавляет, если он находится на территории праведника, он на территории Творца, он там растворяется, он должен стремиться все время быть праведником, но чувствовать себя в точке принятия решения. И тогда, в точке принятия решения, он держит точку своей независимости. А стремясь к праведнику, он сливается с Творцом. То есть все время должна быть эта напряженность, когда он способен раскрыть зло в себе, и способен склонить его к добру. И так все время, каждое мгновение, беспрерывно, таким постоянным действием он выполняет принятие решения. То есть идеальное, самое лучшее состояние, когда я все время принимаю решение, не могу сам принять решение, и только при этом условии. Тогда я нуждаюсь в Творце, тогда мне нужно схватить его. Без него я каждую секунду падаю вниз, в грешники. А прилепившись к нему, наверняка приду к добру. И тогда я понимаю, что ни зло, ни добро не являются теми состояниями, в которых я нуждаюсь, а середина, там, где я сливаюсь с Творцом, где оно буквально меня разрывает надвое, когда я хватаю Творца, когда я нуждаюсь в нем, это, по сути, состояние, это тот желаемый результат. И правильный. А все остальное — это только средства, это только компоненты, составляющие состояние. Да.
Гия из Тбилиси спрашивает, когда приходит страх уйти с пути, что это за страх?
Когда приходит страх сбиться с пути, это очень интересная точка. Это просто помощь свыше от Творца. И это укрепляет человека, что нужно делать, тут же укрепиться в группе, тут же войти в нее. И насколько можно вложиться в нее, чтобы было, чтобы появилось окружение, которое поддержит человека. Творец вынуждает человека, дает ему возможность выстроить окружение. Тем, что он приводит нас в группу, это все еще не окружение. Потом мы должны выбрать. И выбор — это и есть построение окружения. Каждый индивидуальный, насколько он может построить. Нет группы как таковой. группа, существующая как таковая, когда я прихожу, скажем, в какое-то место, для меня все еще эта группа находится на уровне этого мира. Как любые виды обществ, как любые места в этом мире. Любой клуб. И тогда мне говорят, сделай выбор. И выбор, это когда я с плоскости этого мира в своих глазах начинаю поднимать группу в духовную плоскость. И она становится для меня, превращается в сумму душ, как шхина, собрание, Кнессет Исраэль, собрание душ. Да?
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, молитва сделать выбор, она групповая или личная?
И то, и другое. С одной стороны, мне нужно пробуждать группу, чтобы мы все молились об окружении, чтобы все мы во взаимной помощи, во взаимном поручительстве пришли к такой ситуации, чтобы между нами раскрылся Творец. И я не могу без них, они не могут без меня. С другой стороны, я должен сказать себе, что все это мне только так кажется. Я уже нахожусь в мире бесконечности. И группа, несмотря на то, что кажется мне, как какой-то клуб этого мира или собрание людей, это на самом деле Малхут бесконечности. И так я могу относиться к ним. И согласно этому я смогу получить от Него помощь. То есть, работать в двух плоскостях. Так мне нужно с ними работать. Да?
Михаэль Зильберштейн находится в центре Каббалалям в Ашдоте. Он спрашивает, какую подготовку нужно сделать человеку, чтобы группа повлияла на него?
Человек должен почувствовать себя на 100% зависящим от группы, и ничто другое. Нет Творца, нет Учителя, нет дома, нет этого мира. Все будущее человека зависит от того, организует ли он окружение, и это его товарищи, равные ему, равные буквально, от которых он зависит. И все они вместе, в равной мере, они приходят к объединению, единству между ними. Только тогда они могут быть равными. И тогда в единстве может раскрыться Творец. Да.
Андрей из Москвы спрашивает, в какой момент у человека возникает просьба, молитва к Творцу дать силу к отдаче?
Как я и объяснил здесь, что находится здесь половину оправданным, половину в грехах, в точке клипат ногу. Как сказано, навсегда увидит себя человек наполовину должным и наполовину удостоившимся. Или склоняет себя на чашу вины или на чашу заслуг. Совершает прегрешение, склоняет себя к грехам, но все время себя видит в этой средней точке. Только здесь он находится. Что говорят мудрецы? Навсегда человек увидит себя наполовину удостоившимся и наполовину виновным. То есть всегда. Это самое лучшее. Нет лучше этого. Потому что если он отклоняется от этого в любом направлении, даже в доброе направление, он уже не находится в выборе. Он должен быть посередине. Находясь посередине, вот здесь, находясь здесь, человек имеет, во-первых, нуждается в Творце. Нуждается в Творце и имеет свободный выбор. свободный выбор. То есть, имея свободный выбор, он становится человеком. У него появляется «я», когда он нуждается в Творце. То есть, не может быть лучшего состояния. Это просто единственное состояние, в котором появляется это существо, называемое Адам, человек, подобное Доме или Творцу. Он может быть слит с Творцом только в этой точке. И в этой точке он выстраивает себя каждый раз в этом моментальном контакте. Хочу и не хочу. Хочу и не хочу находиться, избавиться от всего, что он имеет здесь, внизу, под собой, от всего этого знания, и находиться выше знания. Здесь у нас вера, сверху пишем эмуна, вера, а внизу это знание, дат. Да.
Феликс из Мадрида спрашивает, какова помощь, которую получает человек, когда он не может преодолеть себя в своей группе?
То, что не делает разум, делает время. Нет решения другого. Еще год. Это придет. Конечно, он не оставит путь. Для чего же он родился? Просто быть животным. Он будет продолжать тем темпом, который может. Мы все равно не знаем, почему так. Это уже сзади и спереди. Объемлешь ты меня, то, что называется. То, как мы продвигаемся. Надо стараться. Да.
Вилли из центра Каббала Лиам в Хайфе. Он говорит, что получение для себя — это значит счастье, получение, наслаждение, а все остальное кажется как страдание, как мы можем прийти к успеху.
Он абсолютно прав. Наш шанс преуспеть, когда я забываю обо всем этом и включаюсь в окружение, и через окружение получаю свет, возвращающий к источнику. И постепенно... Это неравенство между тем, чтобы находиться в эгоизме или в отдаче, уравновешивается. И я прихожу к средней точке между ними, и когда на самом деле половину, наполовину добрая, наполовину плохая, наполовину удостоившаяся, наполовину виновен, когда я не могу принять решение, Творец принимает решение. Есть еще статья на эту тему, что Творец, выясняющий, Творец, принимающий решение. Есть какая-то статья, не помню точно. Но прийти к этому должны мы. Ну, так вот обычно, когда мы прилагаем усилия в пути. Мы не знаем, что мы делаем. Это уже высший план, насколько человек... старается, насколько может больше. Как написано об этом? Все, что в твоих силах делать, сделай. Ты не понимаешь точно, что помогает, что нет. Все эти умные вопросы. Что делать? Делайте максимум. Насколько можно. И все. И каждый день, когда мы учимся, каждый день, когда мы получаем какие-то советы, по утрам, стараться как-то запомнить их в течение дня с помощью стимулятора, с помощью моего блога. Этого достаточно для реализации продвижения. Да.
Есть вопрос Саши Ангелова из Бостона. Как относиться к полному игнорированию товарищей группы, где брать силы для работы на объединение?
Нет такого понятия полному игнорированию товарищей группы. Даже если он сидит сейчас несчастный в одиночку, мы часто видим эту картинку и в течение многих лет, но... Есть большая группа, и он вместе с нами. Мы знаем, мы чувствуем друг друга. и то, что он находится с нами. Я не думаю, что во время урока, когда он находится внутри нашего материала, у него есть ощущение, что он находится в одиночку, одинок в этом Бостоне. Кроме Массачусетса, есть еще места в мире, где находятся сейчас, сидят люди и объединены этой идеей, и это помогает, это работает. Да.
Сергей из Киева спрашивает, что не в порядке, если человек находится во власти Творца.
Человек теряет свою индивидуальность, свою себя самого. Он тогда не называется творением. Он как плод в чреве матери. Он тогда называется самостоятельным? Нет. Даже ребенок маленький не называется самостоятельным. Он находится под властью взрослого. Поэтому, когда человек подходит к точке принятия решения, именно тогда, в той средней точке между праведником и грешником, когда он не может решить, это вещь и обратная ей. Но именно в этой точке он максимально нуждается в Творце и не знает, что делать. Творец, по сути, спасает его, выводит его. На крик, который здесь появляется, зависит от этого крика, зависит спасение. В этой точке то, что называется врата слез.
Максим из Днепропетровска спрашивает, что же это за свобода выбора, когда у человека в итоге нет никакой возможности уйти окончательно от реализации целетворения?
Каждое мгновение человек может убежать. То есть та ситуация, когда он находится здесь посередине, в этой клипат нога, он может убежать или вниз, в нашу жизнь, или наверх. Кроме того, что мы говорим о человеке, находящемся посередине, даже если он спускается вниз, то есть у него есть и группы, и распространение, и все, что есть, ну, мы говорим о внутреннем выборе в этой точке, когда он выбирает на самом деле находиться в сердце отдачи. Это будто бы он находится в очень внутреннем выборе. Он не выводит себя внешним образом из группы, из учебы и всего остального. Он может как бы и оправдать себя, он может подождать, ничего страшного. Еще некоторое время, через некоторое время он полностью освободится от своего эгоизма. То есть эта точка, клипат нога, это очень-очень внутренняя точка, находящаяся за многими-многими другими клипот. Поэтому она называется как бы святой точкой. Она действительно окружена многими клипот. И когда человек уже их раскалывает одно за другой, только тогда он приходит к святости.
Ян из Бет Кабала Лям в Аждоте. Как человек знает, что он находится в точке принятия решения?
Когда его разрывают на куски. Когда он находится в состоянии, когда ни туда, ни сюда. И он не может, не способен, но так, чтобы вся его жизнь сейчас делится пополам, он должен принять решение. Он сейчас стоит в состоянии, когда нет ничего, кроме точки принятия решения в жизни. Он не может от себя что-то утаить, он не может убежать, он должен принять решение. Или же он полностью поднимается над всем, что имеет, и тогда все, что он имеет, это как ноль и ничто, и предает себя, отдает себя свойству отдачи, или он все еще отталкивает это. Это условие Нового года, Рош ха-Шана, нового начала.
Йосиф из Афулы спрашивает, если нет никого, кроме него, откуда я знаю, что свободный выбор — это мой, а не нет никого, кроме него?
Весь этот разговор через разум, а не от чувств. Нет ощущения состояния, а от мудрствования. Таких ситуаций, таких состояний не существует. Когда это приходит в мудрствование, то все это философствование, все, что исходит от меня самого, это все не работает. Потому что наша материя, вся наша материя — это ощущение, это желание. И разум здесь, он не сильнее, чем чувство. Да?
Энди из Торонто спрашивает, если нет другого ответа, кроме как притупи ему зубы, что же мы должны соблюдать, чтобы мы могли что-то сделать?
Это не удар ему в зубы, точнее, это просто крик к Творцу. Ну, придем к этому и увидим. Слова здесь только затушуют понятие. Да, пожалуйста.
Можно ли сказать, что это состояние клипа-нога? Это как переход конечного моря, Ямсуф.
Мы не знаем, что такое проход Красного моря, поэтому из двух неизвестных вещей, непонятных нам вещей, вывести что-то понятное мы это не можем. Я не могу.
Пока еще вижу, что выбор вследствие эгоизма. Я решаю, что лучше быть слитым с Творцом. Я выбираю быть слитым с Творцом. А если не выбираю, не выбираю. В чем различие? И каков весь выбор моей жизни?
В точке этой принятия решения есть множество состояний. Одно, в другом, в третьем. И, конечно, когда приходим к этим состояниям со стороны эгоизма, и то, об этом же говорят, от лолишма, еще лолишма, все ближе приближаемся к лишма. То есть, разумеется, мы думаем, что мы уже переходим в духовное, и через это выигрываем много, и поэтому выгодно перейти в духовное. Таким образом действует окружающий свет, и человек приходит к состоянию, когда хочет избавиться от всяких бед жизни. Вопрос, в чем смысл жизни, как пишет Бааля Сулям во втором пункте предисловия к ТАСС. От чего я наслаждаюсь, от состояния кого я наслаждаю. В этом продвижение. И это является воздействием света. Поэтому в этой точке появляются состояния, когда человек уже находит поддержку эгоистическую. Хорошо, пусть будет эгоистическую, но в отдаче. Пока Творец не заменит ему природу и не переведет его в высшую половину, он все еще находится... Он выполняет эгоистические расчеты. И перейдем ко второй части.
Перейдем к следующей части урока.